Итак, мы с вами просмотрели практически многое, вам нужно считать самостоятельно. Потому что объяснять главу за главой, стих за стихом, мы не закончим никогда. Это нужно курс продлить до 10 лет, да и в 10 лет не уложишься, потому что одна псалтирь требует, я не знаю, целой жизни, чтобы ее истолковать и рассмотреть, и увязать все это с Евангелием, с новозаветной благой вестью. Это, если угодно, ветхозаветное Евангелие, псалтирь. И лучше остановиться солнцу в движении своем, чем перестать читать псалтирь. Поэтому, если вы хотите умудриться, то надо читать псалмы. Унываете? Читайте псалмы. Скорбите? Читайте псалтирь. Болеете? Взывайте к Богу. И псалтирь, слова ее, утешат всякого человека. Потому что Давид получил от Бога такой дар. Во-первых, он ему открыл безвестная и тайная премудрости своя. И когда он согрешил тяжко, он испугался. А не лишил ли его Господь этого дара? Безвестная и тайная премудрости твоя явил мне еси. И вдруг такое падение, такое прегрешение. Кого? Человека, которого Бог приблизил к себе, который был трижды помазан, которого наградил такими дарованиями, как никого другого. И вот такое падение. Вот посмотрите, Библия не рисует нам людей без порока, каких-то выдуманных святых личностей, которых нет в природе. Нет человека, и же жив будет и не согрешит. Поэтому грех в какой-то мере присущ. Я Златоуст выскажет вон прямо смелую мысль, которую не всем можно и говорить-то. По существу человеку как бы свойственно грешить. Он во грехе зачат, он во грехе воспитывается. Кругом его стихия греха. Что мы получаем от мира? Похоть плоти, похоть очей, гордыню житейскую. И так до старости и престарения. Как сохранить себя в таком водовороте, в таком омуте? И вот ты мне явил безвестная и тайная премудрости твоя. А я согрешил так. А ведь в злохудожном теле не обитает премудрость и не возрастает в ней. Однако Господь за его покаяние его помиловал. Он всю жизнь нес так называемую эпитимию. Хотя и получил от пророка Нафана прощение в грехах своих. Бог простил грех твой, но Господь ему сказал: «Зло не отойдет от дома твоего вовек. Ты будешь отныне жить под постоянной тревоги, беспокойстве, неприятностях». Он все это принял, не роптал. И вот за такое смирение однажды получил известие в совести своей. Какое известие? 31-й псалом, откройте все, до единой христианской души, которая здесь присутствует. Открывайте все. 31-й псалом. Я пройду по рядам и посмотрю, все ли вы открыли. И если нет, не знаю, что... И вот смотрите, что в этом 31-м псалме написано, а 8-й стих из этого псалма нужно будет заучить наизусть. Смотрите, все открыли. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Этот человек и есть сам Давид. Он однажды почувствовал, получил свидетельство в Духе Святом, в совести своей, что Господь принимает его покаяние. и возвращает ему дары. Дальше он показывает, как не нужно каяться и как нужно. Вот мы не каемся, а занимаемся самоедством. Ах, зачем я поступил? Ну что меня заставило сделать это? Да лучше бы я не... А уж сделал. Чего самоедством-то заниматься? Сделал. Поэтому нужно каяться и говорить: Господи, согрешил. Вот он и говорит: когда я молчал и все переживал в себе, обветшали кости мои от горя, от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготила надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Вот такое состояние. От этого можно, от тоски этой, туги сердечной, можно умереть. И вдруг: но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод, каких угодно, искушений, бед, греховных, не достигнет его. Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. И вот от Бога он слышит слова: вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Я не знаю, можно ли еще лучше что услышать из-за уст Божьих. Вот этим стихом только можно жить всю жизнь. Вот если бы от всего Писания, вот от этой массивной большой книги остался только вот этот стих: вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Вот есть изображение Бога, недремлющее око, большой глаз. И вот этот глаз над мирозданием видит все. От его взора не укрыется ничто, ни на небесах, ни на земле, ни в преисподней. Оно все прозирает. Не с теплоты же укрыется от теплоты его. Вот. И дальше обращение к нам. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Не будьте такими упорными, такими строптивыми пред Богом. Что оправдываться, что извиняться. Не будьте как конь, как лошак несмысленный. Много скорбей нечестивому. А уповающего на Господа окружает милость. Возвеселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все, правые сердцем. Вот он и мог торжествовать. Он и мог. Но в 50-м псалме он сказал: и грех мой предо мною есть выну, то есть всегда. Пред моими глазами стоит всегда мой грех. И поэтому он не снимал с себя ответственности, не гасил в себе это чувство покаяния. Ах, достаточно покаялся. Сколько же можно выворачивать душу, как мы говорим? Ну, сколько можно просить прощения? Это неправильный взгляд. Неправильный. Мы оскорбляем ежедневно почти каждым своим дыханием милосердие Божие. Его благость к нам, его творчество, его отношение к нам. Поэтому мы нуждаемся в постоянном таком чувстве прощения. И вот смотрите книгу Иова перед этим. Книгу Иова перед Псалтирью. Посмотрите 4 стих. Иов не знает, что он явился заложником спора между Богом и человеком. и сатаной, 4 глава. И вот в этой главе Элифаз, один из друзей, он высказывает правильную мысль. Смотрите, он ссылается на свой религиозный опыт, когда удостоился явления Божия в тихом веянии и услышал из уст его такие слова. Он стал, 16 стих, но я не распознал вида его. Только облик был пред глазами моими. Тихое веяние. И я слышу голос. Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет. И в ангелах своих усматривает недостатки. Тем более в обитающих в храминах избрения, то есть в нас, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются. Не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их. Они умирают, не достигнув мудрости. Это можно сказать о каждом человеке практически. За редчайшими исключениями. Мы умираем, не достигнув мудрости, и между утром и вечером распадаемся, как цветок. Это любимое сравнение библейское, скоротечности человеческой жизни с цветком. Утром расцветает, к вечеру засыхает и опадает. И вот в этот промежуток мы стремимся вложить все. Как бы нужно вот этот промежуток использовать только в хорошем таком духе, нет? Не знаю. Он кажется нам бесконечным каким-то. Но мы не живем, мы летим. Куда вот мы летим только? 89-й псалом, откройте. 89-й псалом. Так. Это молитва Моисея, человека Божия. Смотрите, что он написал. 4 стих. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Почему? Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. А что тайное это наше составляет в очах Божьих? Это греховная бездна, это тьма, похожая на Тартар. И вот этот Тартар мы уже при жизни носим внутри себя. И вот Господь положил это пред очами своими. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лето наше, как звук. Дней лет наших 70 лет от силы. А при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Поскольку мы так дни не счисляем, вот мы и умираем, не достигнув мудрости. и не обитает в нашем теле по винном греху, мудрость, не, а куда ей вселяться? Там места для нее нет. Оно занято всем, чем угодно, но только не в ум. А потом спрашиваем, а почему у нас всю жизнь в жизни так не клеится? Почему мы так несчастны? Не нужно спекулировать на трудностях. Не нужно спекулировать. А вот посмотреть в корень. В чем же причина-то? В чем? И она в одном. В нашем безбожии по существу. В нашем безбожии. Потому что если посмотреть вот так тоже пред лицом Божьим на нашу веру, на нашу праведность, то пророк Амос так и скажет. Праведность наша, праведник-то, он похож на колючую изгородь. А наша другая праведность, как порт повешенный, как запачканная одежда в очах Божьих. А мы говорим, вот праведность, вот это. Да никакой праведности. Праведность в праведных людях, которые очищают себя не просто от случая к случаю, от поста к посту, а вообще пребывают в таком состоянии. В состоянии, которое можно определить жизнь как жизнь в Боге, жизнь с Богом. За обедню ходить, это Достоевский еще сказал, это не значит за Христом идти, за обедню ходить. Так, теперь к теме жизнь вот этих патриархов Авраама, Исаака и Якова. И детей этого Якова, 12 человек. Ну что, пороки передаются в наследственном. Грех переходит в детей, от детей умножается в детях. И вот Господь наказывает преступления отцов в детях до 4-го рода, а милует до 1000-го рода. Вот Авраам заложил такой духовный капитал, что вот его хватило, он на сколько поколений, и хватает еще, поскольку по вере мы дети Авраама. Он в ветхозаветное время исполнил евангельскую меру, и вера его вменилась ему в праведность. Он назван другом Божиим, Эль-Халил, и Господь клялся ему самим собой. И когда апостол Павел в 11 главе послания к римлянам говорит, что иудеи за свое упорство и неверие были отсечены судом Божиим от ствола маслины, а мы привелись на их место, он говорит, если Бог не пощадил природных ветвей и в гневе своем отверг их за их безбожие, а ты привился на их место, не гордись, но бойся. Потому что если он не пощадил природные маслины, ветки, пощадит ли и тебя? Пощадит ли и тебя? Поэтому некогда они веровали в Бога, а мы ожесточались, языческий мир. Теперь языческий мир повернулся к Богу, они отпали. Всех Бог заключил в непослушание. Все виновны пред Богом, дабы всех помиловать. Поэтому вспомни, что не ты держишь этот ствол, а корень. А кто в корне? Кто в корне-то? Я Бог Авраама, Исаака и Якова. Не Бог мертвых, но Бог живых. И вот дети Якова, у каждого из них, вы почитали, разная судьба, и особенно вот надо обратить внимание вам на жизнь патриарха Иосифа, любимого сына его от Рахили, и на Иуду, который, я не знаю, чем себя уж так проявил в жизни, потому что Фарес и Зара близнецы, он и заимел их от своей невестки. И они входят в родословную Христа. Христос берет на себя, скажет я Златоуст, весь позор наш, весь позор своих предков. И не стыдится, и указывает их в своей родословной. Вот как близко сочетается грех и святость, и стремление к святости. Откройте 15 главу Иова. Иов, 15 глава. Нашли 14 стих. Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его, тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Вот это сказано о нас. Тем более растлен человек, семя тли в нас сидит, пьющий беззаконие, как воду. И по существу избавиться от этой греховности, от этого греха и невозможно. Он как бы отождествился с нашей природой. Он вошел в плоть и в кости. Вот действительно он как вирус поселился в нашем организме, и мы грешим делом, словом, помышлением, в дни и в ночи, в разуме и неразумии, в ведении и неведении. Вот пьем беззаконие, как воду. И по существу, если бы мы вот в таком количестве принимали яд, да мы давным-давно прекратили бы свое существование. А так мы просто болеем. Мы влачим свое жалкое существование, и вот грех, он отравляет, травит все наше состояние. И что? Единственный источник, к которому нужно обращаться. Единственный. Открывайте 7 главу от Иоанна. 7 глава от Иоанна. Вот совершается праздник. Кущи. Это осенний праздник. Это праздник урожая, плодов. Люди в благодарность в последний день праздника от храма спускались вниз, к храмовой горе, и там был Силамский источник. Они из этого Силамского источника черпали воду и поднимались с водой опять на храмовую площадь, и священники возливали эту воду как жертву Богу и просили, чтобы он послал ранние и поздние дожди в свое время и дал благоплодие и растворение воздухов на следующий год. И вот Христос не участвует в этой процессе. Она идет, он стоит в стороне. 37 стих, смотрите. 7 главы. Последний же великий день праздника, кущей добавляй, стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Из чрева – это из сердца. Вот две скрижали на мантии у Ахиллея. Что они символизируют? Вот эти токи учения, которые идут из его сердца. Вот полос – это токи. Токи учения. Он должен быть учителем. А скрижали Ветхий и Новый Завет. Он из Ветхого и Нового берет и преподносит это в единстве. Так вот, у того, как сказано, из чрева, читай, из сердца потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которому имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. А что он сказал самарянке? Посмотрите 4 главу от Иоанна. Она просит у него пить. Он ей говорит, 10 стих, «Если бы ты знала дар Божий, а дар Божий – это дар Духа Святого, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» Под водой живой она разумеет проточную воду. И все. Воду источника, пульсирующую воду. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? И Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Он сам становится источником для других. Вот закончив курсы, дай-ка вы Бог, чтобы вы были источником для других и утоляли жажду тех, кого Господь будет высылать навстречу. Не нужно, повторяю, ставить перед собой планетарную задачу и обращать полмира. Обратить хотя бы нескольких. Вот для этого надо стать источником воды живой. А эту воду может дать только Христос. Вот он и говорит ей об этом. Поэтому вот с такой только точки зрения нам и нужно изучать Священное Писание. Мы не занимаемся религиоведением, мы не занимаемся сравнительным богословием или историей западных исповеданий. Сравниваем, где как духовность преломляется и какие она приобретает формы, оттенки. Это нам с вами не нужно. Полнота истины в церкви, и выходить за ее орбиту, искать какие-то сокровища, какие-то пить из каких-то кладенцев, не удерживающих воды, нам не нужно. У нас все есть с вами в руках. Вот мы держим Писание, богослужебную какую-нибудь книгу и какого-нибудь одного отца. Вот и хватит. На всю жизнь. Зачем читать много книг? Читать много утомительно для тела. И составлять книги конца не будет. Это сказал премудрый Экклесиаст. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все. Нет. Занимаемся каким-то мудрованием. Накупили книг столько, что стен не видно. Ну а читай, и не становимся ли лучше-то от этого? Ну хорошо. Во-первых, мы все их не прочнем. Во-вторых, мы не становимся лучше. Надо читать, вчитываться. И читать в основном Священное Писание в качестве молитвы. И просить Господа, чтобы Он отверз нам ум по разумению Слова Своего, и был при наших устах. Я буду при устах Твоих и при устах Его, и научу вас, что вам говорить. Вот это было сказано Моисею и Аарону, но это относится и к каждому человеку. Я буду при устах Твоих и научу тебя, что говорить. Я буду руководить тобою, око мое, над тобою. И посмотрите последний псалом, 138-й. 138-й псалом. В этом 138-м псалме удивительные слова. Удивительные слова. Вот какие. Вот 17 стиха. «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою». Вот это что такое? «Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою». Он получил дар непрестанной молитвы. Он спит, а сердце бодрствует в молитве. И вот смотрите, тело отдыхает, а дух усталости не знает. А он молится Богу. Вот это стяжал он такое за свое терпение. «Я все еще с Тобою». Дальше, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Ну и что с Богом-то лукавить? Ведь ясно, младенцу ясно. Все сложности не в Писании, а в нас. Мы все усложняем, мы наводим тень на плетень. Все недоразумения внутри нас. А мы говорим, вот в Писании они все. Почему тогда все сказано так, как нужно, лучше не скажешь. Итак, нам нужно посмотреть 49 главу. Иаков, чувствуя приближение смерти, призывая бытия, призывая книгу бытия, открывайте. Узнав, что Иосиф жив, что он достиг такого высокого положения в Египте, он едет к нему со всем своим семейством. 75 человек. От этих 75 человек за 430 лет пребывания в Египте и образуется народ. Народ Божий, который выведет из плена в землю обетованную Моисей. И вот, чувствуя приближение смерти, он приглашает их к себе, к одру своему, и каждому из них в поэтической форме произносит пророчество, то есть что ждет его в будущем. И все это исполнится один к одному. Смотрим 49 главу. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел». 4 стих. Смотрим Бытия, 33 глава. Открывайте Бытия, 33 главу. В Господи, помилуй. Тридцать пятую главу, простите. Двадцать второй стих. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валлой, наложницей отца своего. И услышал Израиль, и принял то с огорчением. Его бы надо казнить было за это преступление, за это кровосмешение. Но вот видите, он лишает его только первенства. Ты крепость моя, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел. При разделе земли, которая была после завоевания его при Иисусе Навине, он по восточной стороне Иордана получил плодородный участок, но оказался вне исторической жизни. И никакого следа в дальнейшем он не оставил. Он как будто вот растворился, и его нет. Смотрим дальше, 5 стих 49 главы. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внидет душа моя, и в собрании их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Что же совершили эти братья? У 12 у них была дочь, единственная сестра Дина. И вот эту сестру обесчестил князь земли той, где они обитали. Ну а потом он к ней стал свататься. И они согласились выдать за него свою сестру при одном условии. Если он, этот князь, и племя его примет их веру. Но для того, чтобы принять веру и войти в народ Божий, надо было принять обрезание. Это болезненная операция для взрослых. И они согласились. И когда вот лежали все больные, эти Симеон и Левий поступили с ними вероломно. Напали на это племя, перебили всех, уничтожили все их имущество и даже перерезали жилы тельца, чтобы никто не мог никуда убежать. Когда Яков узнал об этом, он говорит: как вы могли такое сотворить? Вы сделали меня ненавистным для всех в окружающей этой территории. И вот им произносит вот такое: рассею их в Иакове и разделю их в Израиле. Исполнилось. Начнем с Левия. Левий, колено Левия, левиты, были Богом призваны к служению скинии, храму. Священство было в древности кастовым. Поэтому не каждый мог быть священником. Это принадлежало только Левию и его потомкам. Причем не все левиты, потомки Левия, могли быть священниками. Священниками могли быть только те, родословная которых выходила на Аарона, брата Моисея, аарониды могли быть священниками. И когда нужно было разделять на уделы землю, то Господь сказал о левитах: левиты мои, я их удел. им не полагается иметь отдельный участок. Пусть каждый из колен выделит для них несколько городов. 48 городов в общей сложности, рассеянные по всей территории. 6 из этих городов будут городами убежища, куда может скрываться человек, невинно убивший другого. А так существовал закон кровной мести, тогда бы спасения не было. Дальше, а Симеон, он тоже получил надел на юге Иудеи, и его соседом было мощнейшее колено Иудина. Это колено Иудина как бы абсорбировало в себе симеонитов и растворило их в себе. Они ничем в истории тоже себя не заявили и таким образом исполнились эти слова. Рассею. А вот дальше идет очень важное благословение. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи его от вина, и белые зубы его от молока. Вот очень глубокий смысл, сокрытый вот в этих словах. Ну, во-первых, молодой лев Иуда. Что это за сравнение? Может быть, штандарт был усвоенный колену Иудину, и на нем был изображен лев. Но лев – это царь зверей. А Христос – лев от колена Иудина. И вот если вы внимательно стояли вот в Великую Субботу, когда перед плащаницей хор поет и Херувимскую, и некоторые другие песнопения, все практически, вот там и говорится, что он уснул, как лев, как львица, умер. Кто возбудит его? Никто. Он воскреснет сам. Это вот церковь усматривает вот в этих словах такое указание. Но самый мессианский смысл находится в 10 стихе. Вот этот 10 стих наизусть. Будьте любезны. 10 стих 49 главы. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, а чресло это пояс, вот, на котором висели знаки отличия царские. Доколе не придет примиритель. Как понимать эти слова? Примиритель – это Христос. Когда ждать его прихода? Когда Иудея потеряет свою политическую независимость. Когда отойдет скипетр от Иуды, символ царской власти. Вот этот скипетр и отошел окончательно, когда в Иудею был прислан ставленник римлян Ирод Великий, идумеянин, не из дома Давидова, не имевший никакого права на царскую власть. Почему? В это время и было напряженнейшее ожидание Мессии. Вот отошел скипетр от Иуды. А по существу он отошел еще с 64 года, когда Гней Помпей ввел свои римские легионы сначала в Сирию, а потом и в Палестину. И вот в Сирии сидел представитель императора легат, а в Сирии как бы консул, прокуратор. И вот при Понтии Пилате прокураторе и произошли описываемые в Евангелии события. Вот это историческое такое указание. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, пока не придет примиритель и ему покорность народов. Теперь Иуда получил такой участок при разделе имущества, при разделе земли на уделы, такой богатый виноградниками, самый лучший в мире виноград, наверное, это вот в колене Иудином до сих пор, в центральной части Иудеи. Вроде бы и земли-то хорошей нет, жара несусветная, но вот в земле, очевидно, такое есть свойство давать удивительного вкуса и изобилия виноград. Но скажите, кто привязывает рабочий скот к виноградной лозе или к плодовому дереву? Никто, потому что попортить может, объест, сломает. Но там такое было изобилие винограда, что если даже животное что-то там и попортит, не убудет для хозяина. Затем вино и молоко. Очень глубокие символы. Христос сравнивает свое учение с новым вином. И говорит, что это новое вино не вливают в мехи ветхие. Надо измениться самому человеку, чтобы принять его учение. Иначе оно его, образно говоря, расторгнет, и мех не выдержит, и вино прольется. Молоко – символ чистоты. Это и продукция, которой они питались, молоко и вино. Но вот посмотрите, чтобы понять вот это хорошо, надо это вот заложить, а 15 главу от Иоанна откройте. Он привязывает осленка к виноградной лозе и сына ослицы своей к лучшему винограду. И вот смотрите-ка, 15 глава от Иоанна. И вы сразу поймете, в чем здесь дело, какой духовный скрывается смысл. Духовный смысл. Вот чтобы понять значение виноградной лозы. Ас есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Вот теперь подумайте, что значит к виноградной лозе привязать дикое животное? Символ языческого народа, язычников, которые не знают истинного Бога. Привить их ко Христу. Это все равно, что войти в шатры Сима, о котором вот Иафиту предсказано было, что он войдет в шатры Сима. А вот здесь еще большее уточнение. Я виноградная лоза, а отец мой винограды. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вот какую силу имеет Слово Божие. Оно может человека очищать от греховной скверны. Но даже того, кто приносит плод, Господь все равно чистит. Почему? Потому что, чтобы приносил больше плода. По натуре мы все ленивые, даже добродетели ленивые. Вот исполняем какую-то меру, ну и довольно. А потрудиться побольше, ну а зачем? Довольно. Мы не хотим быть совершенными. Вот если хочешь быть моим учеником, сделай то-то и то-то. А вот если хочешь быть совершенным, продай все, возьми крест и следуй за мной. Только единицы исполняют это. А мы довольствуемся тем, что как бы плохеньким, но учеником. А уж быть-то совершенством, это не для нас. Это говорит нас наша леность. и нерадение. Вот если нам что-то нужно, мы изрвемся. И хотим, и не жалеем ни сил, ни средств. Потому что в этом, а в этом нет, в этом не без. Теплохладные. Вот поэтому Господь чистит и тех, которые приносят плод, но не в той мере, в какой бы они могли приносить. Поэтому мы все нуждаемся в том, чтобы Господь нас чистил. И очень хорошо. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я тебя не чищу, ты все не чист. Вот он это и делает. Дальше. «Пребудьте во мне, и я в вас». 4 стих. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Но почему вот мы этому не следуем? Что нам мешает? Вот вкусив от дара Божия, вот желать этого больше и больше. Нет. Лень родилась раньше нас. Вот нас еще не было, она уже была. И как только мы появились, я родился, вот про человека за вскинутыми бровями говорят, родился и удивился, что родился. Вот она в тот момент и нырнула. И обитает в нас. Так 10 стих говорит о том, когда придет примиритель народов и ему покорность. Он покорит вере, словом, учением. Не мечом, как миссионеры распространяли. Вот почему не читали. Не мечом надо было христианизировать континент, а словом. Если хотите, если желаешь быть совершенным. Никакого категорического императива, ни принуждения. Нет, все на принуждении, давай, давай. А если нет, ты чуть ли не классовый это, наизнанку только. Теория, борьба. Ах, не вписываешься в это, значит, ты враг. Вот. Хорошо. Моет в вине одежду свою и в крови гроздов. Это вот изобилие скота. Молоко, сыр, вино, сушеные зерна, овощи, фрукты. Вот самые лепешки. Лепешки ячменные такие. Вот самая обыкновенная была пища, здоровая на Востоке в то время. Хорошо. Завулон при береге морском жить будет. И у пристани корабельной. И предел его до Сидона. Речь идет о колене Завулоновом. Ему достался очень плодородный участок, который граничил с Финикией, этой древней могущественной страной. Финикийцы транспортировали культуру Междуречья в Средиземноморье. Отважные мореходы, богатые финикийские купцы. А Тир и Сидон, Тир и Сидон – это древнейшие города их. Тир, так он вообще по богатству, и по гордыне своей стал прототипом сатаны. У пророка Иезекииля Тир, да, прототип от сатаны. И вот смотрите, говорится, что вот он будет жить, и предел его до Сидона. Очень хорошая территория. Там, где вода, там, знаете, три урожая можно снимать. Следующий Иссахар, 14 стих. Осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна. И преклонился, преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Это вот понимать нужно приблизительно таким образом. Колено из Сахарова получило такой плодороднейший участок, что если исторически в истории было неоднократно попадали эти колена в рабство к другим племенам за свое идолопоклонство, и оказывались у них в порабощении, то, собственно говоря, терпели в какой-то мере благодушно свое рабство. Потому что земля настолько изобильна была, что достаточно было платить дань поработителям и себе. И освобождаться, это губить свою жизнь. Ну, посмотрим там, сколько еще там продлится это рабство. Земля богатая, есть в конце концов, есть что. Ну вот, и лучше спокойно жить и работать в уплату дани, чем бороться и рисковать жизнью. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Но, что сказать? Во-первых, предание говорит о том, что из колена Данова будет и антихрист. Вы знаете об этом, да? Что из колена Данова нужно ожидать антихриста. А произойдет он от какой-то блудницы. А так вот, поближе к истории, здесь дело выглядит таким образом. Он получил по жребию плохой участок и был недоволен тем, что ему выпало. И когда пришел с претензиями к Моисею, и к Иисусу Навину, тот ему сказал, ну-ка, что вы хотите? Жребий Божий пал. Если вы недовольны, завоевываете, земли много, завоевываете сами. И вот он сравнивается со змеем на дороге, с аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, своим коварством. Они высмотрели один хороший надел земельный, на котором жили мирные люди города Лаиса. Этот участок им понравился, и они решили его присвоить себе. И неожиданно напали на этих мирных, ничего не подозревавших жителей, и всех их истребили. И сделали участок своим. Вот он, змей при дороге и аспид при пути. Это, конечно, не характеризует его с положительной стороны, но то, что есть, вот Писание нам опять не скрывает, не убеляет, не дает нам какие-то надуманные идеалы. Грех и добродетель. Вот так смотри на все дела Господни, их по два. Одно против другого. Как напротив смерти, жизни, смерть, так напротив благочестивого грешник, так и смотри на все дела Господни. Не найдете на этой земле у себя, там, где вы работаете или дома, такого, чтобы вам было только хорошо. Обязательно кто-то будет отравлять вам все ваше существование. Что с ними делать? Убить. Этого мы не можем сделать. Убили, появится другой. Его надо убить. Вот и пойдет. Это как вот у иудеев. Постановили убить Христа. Потом решили убить и Лазаря, потому что из-за него очень много переходили к вере во Христа. Надо убить. Цепная реакция. Поэтому какой у нас с вами выход? Очень многое надо терпеть. Вот это и есть крест, который надо нести. Но что он не хочет? Ни слов слушать, ни разговаривать с вами, ни религия ему не нужна. Ну что делать? Только молиться за него и терпеть. Другого выхода нет. Уйдете, бросите это место, уйдете на другое, придут в другом обличии те же самые неприятности, если не хуже. Поэтому надо сидеть на своем месте, просить у Бога крепости, ну а если представится действительно хорошая возможность, может быть, и использовать ее. А так, как правило, из огня да в полымя попадаю. Следовательно, многое надо терпеть. Дальше. Гад, был сын такой. Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Из колена Гадова выходили отличные воины. Вот знаете, есть такая земля, где, допустим, родятся необычайно красивые люди, необычайно мудрые люди. Вот в области Теман есть такая область на юге. Они необычайно мудрые, как будто земля сама питала их мудростью своей. Есть необычайно воины отважные, красивые очень люди. В общем, в значительной степени нашу личность и характер формирует и географический принцип. Люди гор, люди долин, люди морей. Вот у всех разные характеры, черты. Вот. Не нужно все на этот географический фактор списывать, но тем не менее он играет роль. Теперь вот Гад. Толпа будет теснить его, но он оттеснит его по пятам. Из него выходили воины, и в частности пращники. Это метатели камней из пращи. На большом расстоянии они попадали даже в конский волос. Это какую натянуть и попадали. Какую же надо иметь зоркость и точность, чтобы камнем вот попасть в конский волос. Для Асира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Асир получил прекрасный участок у подножия Ливанских гор, райское место. Там родились такие плоды, такая пшеница, роскошная земля, вода, поветрие такое, эти горы, мягкий климат, что произведения той земли доставляли к царскому столу, к столу Соломона. Пшеница лучшая, плоды и вина. Вот, вот об этом и говорится. Слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим теремин врослый, распускающий прекрасные ветви, а вариант, говорящий прекрасные изречения. Из него исходили, знаете, вот родил образованных людей, талантливых образованных людей. Очень много вышло из их ученых места в будущем. Так, это теревин врослый, распускающий прекрасные ветви. А вот самое одно из прекраснейших благословений он дает, конечно, Иосифу. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Любимое сравнение праведника, благочестивого человека – дерево у потока вод, у источника вод, который приносит плод во время свое, лист которого не опадает, и он во всякое время прекрасен. Так вот, этот Иосиф. Дальше он в аллегорической форме излагает его историю, продажи, страданий. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Ну как же, за сны его ненавидели его братья. А когда он сказал, что вот 11 снопов, 11 звезд, солнце и луна поклонились ему. Это вообще вызвало такое неприятие. А ведь все от четырех жен у Якова, между ними нет любви. Каждая жена мнит, что после муж укажет на ее первенца и сделает его преемником своим. Поэтому отношения были эти гаремные, очень непростые. Но тогда думали, знаете, о плодородии, о многочисленности рода при родовом-то строе. Чем мощнее род, чем больше соплеменников, тем он сильнее. Поэтому родили от жен и... Вы... Сейчас. И вот он ему произносит эти прекрасные благословения и говорит, да будут, 26 стих, вторая половина, они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями. И последнее благословение Вениамину. Вениамин – хищный волк. Утром будет он есть ловитву, и вечером будет делить добычу. Вот если взять тоже в таинственном смысле, скажите, вот Савл из какого колена? Из колена Вениаминова, да? И до своего... Саул. Савл. И до своего обращения что он делал? По отношению к церкви был как хищный, что? Волк гнал церкви Божию. И называл себя за это извергом. Я недостоин называться и апостолом, ибо гнал церковь Божию. Но и мне, как некоему извергу, явился Христос. И непосредственно призвал меня. Поэтому между теми апостолами и мной я не вижу никакой разницы. Так, Савл, это Павел апостол. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. А в более прямом историческом смысле, вы прочтете в приложениях книги Судей, я потом укажу вам на какие главы, и действительно вот эта характеристика его оправдывается. Но приложения очень неприятные, поэтому читайте и сами, и расстраивайтесь сами. Так, но одним словом, вот в пророческом вдохновении апостол Яков, патриарх, объяснил им всю их будущность. Есть еще момент, который нужно будет на который надо обратить внимание, это таинственная борьба Иакова с Богом. Но это я вам скажу в следующий раз. А сейчас Мария Никандровна хочет что-то вам сказать.
Значит, дорогие мои, ведь очень скоро у нас, когда парад же кончает, 11-го, да?